продолжим. Так, мы сейчас утверждаем с вами универсально образующие силы метагалактического выражения. Сейчас увидим, в чем принцип, в чем разница между силами планетарного выражения и силами метагалактического выражения. И как мы в них будем входить, и что это, зачем это выражается. Значит, давайте вспоминать основу пятого синтеза. Когда у нас формируется какой-то опыт. Любой опыт будет оформляться огнеобразом. Да? То есть мы вчера говорили, что логическое оформление работает с огнеобразами, и огнеобразы как раз оформляют тот опыт, который мы получили. И вот когда огнеобразы связочкой своей в какой-то деятельности нашей, да, когда мы что-то делаем, один огнеобраз, на эту деятельность к нему притягивается еще один огнеобраз, да, то есть на эту эманацию. Они между собой складываются, и получается такая как цепочка, да, как направленное какое-то действие. Ну, если брать просто телесное какое-то выражение, допустим, да, астральная наша деятельность, она формируется, оформляется огнеобразами атома или астральными выражениями какими-то, другими какими-то огнеобразами. Но основной законодательный огнеобраз – это атом. В атоме пишется запись о опыте, полученном в астральном присутствии. Соответственно, на эту запись по подобию этой тематики, да, вот, ну, я, например, умею чувственно выражаться, да, там, передать какой-то интонацией, некое чувство, допустим. На эту мою способность, то есть когда я именно вот эту вот деятельность начинаю выражать вовне, то есть когда я передаю некие образы посредством интонации, да, вот, как бы, выражением формы этого чувства в тексте, допустим, каком-то, да, как только эта деятельность получает какое-то разнообразие, эти огнеобразы между собой объединяются. Но один огнеобраз может говорить, там, допустим, ну, о моей способности выразиться вовне словесно. Да? Другой огнеобраз может сложиться о моем, допустим, выражении чувственном посредством движения какого-то. Другой огнеобраз может фиксировать мое какое-то выражение по поводу мысли, которая передает какие-то чувства, ну и так далее. Да? То есть огнеобразы могут быть разные, но я, допустим, передаю какую-то именно тематику, то есть чувственное выражение какое-то. Да? И на эту определенную тематику эти огнеобразы складываются, как на одну цепочку. То есть у них есть общая взаимосвязь, некое общее выражение. Они между собой складываются и формируют такой некий, ну, как энергетический узел. Да? На эманацию, то есть огнеобраз каждый сам по себе имеет некий заряд. Да? Внутри огнеобраза есть от огня до поля. Огонь, дух, свет, энергия. Сам по себе огнеобраз как форма выражения. Содержание этого огнеобраза и поле, которое эманирует этот заряд этого огнеобраза. То есть это поле к вам по этой энергетике будет подтягивать подобное, да? То есть соответствующее какое-то подобие. Соответственно, все огнеобразы что-то из себя эманируют, некий определенный заряд. По этому заряду к вам может подтягиваться из окружающего, на этот заряд, на силу, на мощь этого заряда, да, начинает подтягиваться из окружающей среды сила, подобная качеству этого заряда. Но если у меня астральная тематика сложилась в чувственном выражении чего-то там, соответственно, ко мне подтягивается психическая сила, которая, собственно говоря, я начинаю в себе накапливать посредством того, что больше буду выражать одни образы или складывать новые какие-то свои астральные выражения, которые в итоге становятся естественно направляющие функции одной из сил. То есть одни образы между собой сложились в какую-то цепочку. Да? Их связывает одна тематика, один какой-то образ определенный, астральный какой-то, астральное выражение. Соответственно, связавшись между собой неким разрядом, как одной тематикой какой-то, да, этот разряд начинает эманировать из себя силу. Понимаете, у нас Дхамма только была. Когда огнеобраз формируется только запись, да, этот огнеобраз начинает фиксировать определенный энергетический разряд, на который стягивается в определенная форма, да, то есть он начинает оформляться. Смотрите, вы что-то делаете. Любое ваше действие записывается в вашем духе. У вас есть дух? Надеюсь. Нет, дух есть у всех, где есть только душа. Правильно? Есть душа, как шар духа. То есть вот развитость души — это развитость духа в вас. То есть какой дух вы смогли стяжать, какой душе какой дух привлечь, и как этот дух в вас развивается. Да, вот это вот развитость души. Когда мы говорим о развитости души, мы имеем понятие о развитости духа внутри вас. Но это не имеется в виду астральное ваше выражение. То есть развитость души, в принципе, если мы говорим об астрале, тогда мы говорим о развитости вашего астрального выражения, как чувств, когда чувства перерастают в высшие чувства, высшие чувства перерастают в Святой Дух в вашей душе, и в итоге Святой Дух несет некую запись, притягивая на эту запись огонь Отца, и складывается ваше развитие в этом духе, которое формируется огнесветом. Третий синтез вспомнили. Да? Соответственно, развитость духа выражается количеством записей в этом духе. То есть у нас сформировалась некая форма на астральном присутствии. Да? С помощью логосов мы смогли притянуть к себе астральное некое выражение. Это создало некую форму. Начинает формироваться тело. Каким образом? Мы начинаем стягивать из окружающего пространства астральные выражения, то есть притягивать к себе астральный дух. И вот астральный дух и притягивается из окружающего пространства. Мы говорим, что Теофа управляет пространством. Каким образом? Когда на вашу эманацию из окружающего пространства стягивается подобное выражение. То есть этими выражениями, когда дух впитался в вас, есть такое строение плазмы, которое организовывает телесное выражение в том или ином пространстве. То есть вот когда мы, ну, на 15-м синтезе, может быть, о плазмерах, да, более подробно, потому что плазмер — это телесное строение, телесное выражение, поэтому, может быть, на 15-м синтезе подробнее о плазмерах. Но плазмер, его основная задача — втянуть, впитать дух из окружающего пространства, что называется, разобрать, на что этот дух может быть направлен, на формирование каких телесных ваших возможностей и в каком из пространств. То, что мы говорили, логос направляет огнеобразы. Огнеобразы несут в себе законодательную базу какого-либо пространства. Ну, например, логос третьего глобуса эманирует из себя огнеобразы законодательной базы астрального выражения. Схватил этот огнеобраз из окружающего пространства. Это в воздухе витало. Некая психическая среда накручивалась. Да? Из воздуха я это схватила, во мне это усвоилось и начало из меня эманировать. При этом у меня начинают формироваться некие зачатки астрального выражения. да, то есть на эту эманацию, на эту силу, хотя бы от одного огнеобраза, который от меня эманирует, это уже 12-й синтез, мы вспоминаем еще раз, когда у нас есть огнеобраз, основной, главный, да, который дает законодательную базу, и на него начинает стягиваться окружающая материя, простраивая саму телесную возможность. То есть у меня появилась оболочка, эта оболочка впитала в себя дух окружающего пространства, расшифровывая качество этого пространства, как я могу в этом пространстве в астральном применяться, я делаю для себя какие-то основы, выводы, какой же мой функционал в этом выражении, да? То есть какие чувства можно выработать, то есть что в астральном выражении вырабатывается. Вот исходя из этого, я плазмер начинает простраивать соответствующий телесный аппарат. Телесный аппарат работает по законам отца, и так как мы естественно дышим и не задаем особых параметров этому дыханию, да, до тех пор, пока мы не ищем варианты более совершенного дыхания, да, то есть есть система, гимнастика, которая дыхание в том числе развивает. То есть вопрос в том, что это сейчас у нас функционирует по своей законодательной базе, или же мы это развиваем, совершенствуем свой аппарат. Вот это вот разные вещи. Когда просто функционирует, исходя из законов природы, что называется, да, когда это естественным образом у вас происходит. И тогда, когда мы ищем просто варианты развития в этом, соответственно, дух сформировался. Внутри этой формы, то есть у меня сформировалось телесное выражение какое-то астральное, да? Внутри этой формы тоже находится какой-то дух, правильно? То есть шар заполнился определенным духом. Внутри физического тела есть физический дух. Мы умерли, дух испустили, согласны? Есть такое выражение. Соответственно, внутри каждой формы, как тело, как телесное выражение, на каждом присутствии есть некий объем духа. Когда тело производит какие-то движения, ну то есть астральное тело вырабатывает чувства, это его жизнь, да? Дух получает записи, то есть он начинает получать какое-то развитие. Да? Присытившись определенными записями, он эти записи начинает компактифицировать. На эту компактификацию создается некое силовое поле и притягивается, знаете, как есть закон Ом, да? На выражение материи притягивается огненное выражение. Если мы говорим, что энергетический разряд, сила – это выражение материнское, то на эту силу выражения в материи притягивается соответствующий огонь отца. В итоге у нас получается некое оформление огнеобраза, которое и записывает все наши телесные выражения в любом из присутствий, в каком качестве они были сделаны, с какими шагами и так далее. То есть это будет процесс записи в огнеобразе. Когда огнеобраз получил запись, дух освободился от записи. В итоге огнеобраз несет в себе тоже некую эманацию, как фиксация той энергетики, которая сложилась и оформила эту вашу деятельность. Но любое движение требует затраты энергии. Да? Если я это движение делала много раз, у меня эта запись появилась, и качество этой энергетики, которая выражалась этим движением, тоже записано в этом огнеобразе. Смотрите, огонь, дух, свет, энергия, огнеобраз, форма, содержание и поле. Огнеобраз – это выражение огня в материи. Форма огня – это запись того духа, то есть в каком духе, в каком теле было произведено движение какое-то. В астральном, значит, у нас будет основная форма выражения огнеобраза – атом. В ментальном теле запись духа получила, значит, будет молекула. То есть форма огнеобраза зависит от выражения духа. Дух в огне – жизнь в материи. Каким образом жизнь выражается? Какой формой мы выражаем? Какой дух? да? Дух кого, дух чего и так далее. То есть как угодно можно рассматривать. Так, далее, есть содержание, как запись в огнеобразе, какие действия мы произвели. На это содержание есть определенная эманация энергетики. То есть содержание всегда выражает из себя определенную энергетику. Да? Содержание у нас по слову отца развертывается, слово отца выражается энергетикой. Соответственно, каждый огнеобраз эманирует из себя какое-то содержание, как некий энергетический разряд. В итоге, если эти огнеобразы между собой связываются по содержанию, то есть по какой-то тематической направленности, по астральной, например, и в астральной направленности есть какая-то тематика определенная, они между собой сложились. В итоге у нас получился некий ряд направленного нашего действия. То есть, попадая в некую астральную атмосферу, мы всегда будем выражаться таким вот образом, чувственно подавать свои движения какие-то, чувственно выражать свою мысль и что-то еще. Да? То есть, в определенной ситуации, связанной с одной какой-то тематикой, мы всегда будем вести себя подобным образом. У нас это сложилось многими-многими действиями, накопленными по этому поводу, и записалось в огнеобраз. Мы такие. Эта связочка между собой взаимосвязалась, она притянулась по подобию друг к дружке и сложилась так называемая естественная направляющая функция. Что такое естественное? Это стало вашим естеством. Да? То есть естественная направленная функция. Эта функция у вас уже естественна. То есть вы естественно таким образом разговариваете, вы естественно таким образом движетесь, вы естественно таким образом передаете свою мысль. Зачастую, да, то есть это естественное ваше выражение. Как только вы попадаете в предполагаемое обстоятельство, связанное с этой тематикой, вы естественно себя так там ведете. Ну, грубо говоря, вы попали в воду, если вы умеете плавать, то там вы всегда плаваете, да? Если вы попали, допустим, в какую-то другую среду, если вы там себя не умеете вести, ну, допустим, если вы дышать под водой не умеете, да, то вы там не дышите. Это не является вашей естественной направляющей функцией. Вашей естественной направляющей функцией является только плавать. Да? То есть, ну, вопрос. Кстати, недавно по телевизору показывали мальчика, у которого есть жабры, и он под водой дышит. У него в естественной направляющей функции записано, что он там может дышать. То есть у него несколько другой направленность действия. Соответственно, если мы ныряем, то мы стараемся быстрее вынырнуть, для того, чтобы хватить много глотов воздуха, да, если есть задача нырять. А мальчик будет плавать и плавать до тех пор, пока ему это не надоест, то есть или пока он не реализует задачу. Соответственно, на эту естественно направляющую функцию, когда несколько зарядов между собой складываются, да, ну, один заряд, второй заряд, третий, это начинает эманировать некую энергетику, уже больше выраженной как силой энергии, да, как... Но когда мы говорим, что это объем энергии увеличивается, соответственно, это выражается какой-то силой. И когда мы смогли внутри себя сложить эту естественно направляющую функцию, объединив эти огнеобразы между собой в некое выражение силы, к нам, начиная от отца, притягивается соответствующее выражение силы. И в итоге мы начинаем получать какую-то силу. Если это естественно направляющая функция астрата, соответственно, к нам притягивается психическая сила. Значит, если брать такой принцип, что вообще работа с силами, она очень сложная, несмотря на то, что мы как бы все говорим, что мы сильные, в той или иной степени сильные, но как применять эти силы, как ими владеть, как ими управлять, в общем-то, глубоко никто в эту тему не вникал. Единственное, что нам нужно различать, что планетарные силы – это силы от матери, потому что планетарная сила выражается силой матери планеты. Именно этой силой она организовывает материю. То есть она имеет некую направленность социоприродную. Да? То есть эта сила направлена на организацию природы и на организацию жизни людей в этой окружающей среде. То есть, в принципе, на организацию жизни на планете. С учетом природных каких-то взаимоотношений, когда человек есть тоже частью природы. Да? То есть некая жизнь как социум, фиксация определенных видов жизни в своем взаимодействии природном. То есть естественная природа, взаимодействие разных видов жизни, это и есть организация сил планетарных. То есть когда мы, допустим так, развиваемся планетарно, мы учимся привлекать к себе планетарные силы. То есть накопив какое-то правильное действие, привлекли к себе определенную силу планетарную. То есть смогли выразить в себе некое подобие планеты в том или ином проявлении. Да? А планета у нас развивается в 32 присутствии. И тут мы опять вспоминаем о логосах 32 присутствий или 32 глобусов. То есть разных, так или иначе, как мы сталкиваемся с матерью. И с логосами, как представителями матери. В итоге, разница в чем? Что планетарными силами мы развиваемся как человек, как житель планеты. Но для того, чтобы управлять планетарными условиями, нужно обладать силами вышестоящими. Для того, чтобы являться пассионарием нижестоящей эволюции и складывать какие-то условия, то есть управлять ими. Что такое чела, получивший посвящение? Это тот, кто получил некую силу управления материей, с одной стороны. Да? То есть это понятно, что это некий объем огня, который впечатывается в человека как управляющая основа с учетом новой эпохи. Это некая накопленность духа, как возможность управления пространством каким-то. Да? Это обязательно накопленность света определенная, которая дает мудрость в управлении этим пространством. Но это и обязательно сила, как выражение энергии, как выражение силы управления какими-то возможностями. Да? То есть в любом случае, так или иначе, человек, получая посвящение, он получает некую силу управления материей. Если мы говорим о пассионарности, да, как энергоизбыточности, то мы можем говорить о... Больше это применимо по отношению к силам метагалактическим, нежели к силам планетарным. Ну, то есть планетарными силами тоже можно быть пассионарным, но это больше именно в развитии нас как человека на планете. Если мы хотим более глобально как-то увидеть какой-то процесс управления, ну что, например, глобальный процесс управления? Ну, это пример, допустим, просто пример, да, это не фиксация метагалактических и планетарных сил, а фиксация пассионария, который управляет более глобально. Например, Наполеон. У него была фиксация некой планетарной силы для того, чтобы объединить Европу. То есть была задача объединить Европу, некий союз, для того, чтобы был противовес другому государству, тоже большому объединенному в виде России, как Российской империи, в виде там Османской какой-то империи, как Азия и все такое, да. И сложность Наполеона была в том, что, реализовав задачу объединения Европы, он поперся дальше. А там его сил уже не хватало, то есть там его потенциал силы не охватывал эти задачи, не было задачи реализовать захват еще Российской империи, допустим, да? То есть Российская империя сама по себе должна была выражаться как противовес. Европа как объединенное государство тоже другой противовес выражает. Это более глобальный, да? То есть идет с позиции планеты объединение нескольких государств. Это более глобальный процесс, нежели какое-то внутреннее наше выражение, что мы как лидер какой-то деятельности своей выражаемся. То есть, в принципе, лидер накапливает эти основы какой-то планетарной силы, но если мы говорим о пассионарности, это тот человек, который владеет этой силой. А владеет, значит, он их уже накопил. Человек просто идет и накапливает, да? А пассионарий он их уже накопил. И он их теперь реализовывает, развертывает. Так вот, развернуть силу, как бы направить ее на что-то, да, можно только сложившимися, естественно, направляющими функциями. Есть, смотрите, вот у нас не совсем связуха получается с силами. Если мы говорим, что в новую эпоху мы все стяжаем, в принципе, на пятом синтезе мы стяжали 32 силы. Стяжали?
Стяжали.
Как человек планеты, мы стяжали 32 силы.
Откуда попадает информация об астрале? План? Вот такого плана, как вы сказали.
Какого плана?
Ну, потом, вы говорите, она организуется в сгусток.
По определенной эманации, той, которая из нее исходит.
Откуда она туда попадает?
Откуда? Куда? Мы из себя это эманируем. Эманируем?
Здесь пример.
На физике есть отражение астрала? Есть. Вот даже через взаимодействие энергетики, то есть у нас в каждом присутствии есть отражение всего во всем. В физическом присутствии есть некое поле, которое все фиксирует.
От нас идет.
Ну от кого же еще? Ну от кого? Мы же вырабатываем, конечно.
А здесь не может понять, что это пример дали астрал, а это может быть и на другом присутствии.
Естественно, это на любом присутствии. Это на, у нас 32 силы, у нас 32 присутствия, но почему-то астрал звучит, говорим об астрале. Да? Соответственно, мы стяжали 32 силы. Но у нас есть, вы забываете об основном принципе, что стяжать у отца мы стяжали, и потенциально они всегда у нас есть. Но реально они у нас начинают действовать тогда, когда мы их насытили, естественно, направляющими функциями. То есть одно дело мы взяли у отца силу для того, чтобы у нас появилась какая-то возможность действия в том или ином присутствии, которое больше будет организовывать как бы, ну, будет давать возможность складывать хотя бы эти огнеобразы, да, как текст, который будет силой любви объединяться в одну запись, и потом эта запись, опять-таки компактифицируясь, выразится в огнеобразе. То есть разные процессы есть, да? Когда от отца у нас потенциально зафиксировано, но реально сказать, что мы прямо в себе эманируем из себя все 32 планетарные силы, и называется хомячка, разрывает на части. Да? То есть, в принципе, 32 универсально образующие планетарные силы по подобию фиксируются матерью планеты и управляют всей планетой. Мы в себе, как человек, по подобию это тоже можем выразить, но в какой-то нашей человеческой деятельности. Да? То есть у нас задачи разные. Есть фиксация планетарных сил, как у матери планеты, а есть фиксация у нас, как по образу и подобию, жителя планеты. Отец фиксировал тоже некие основы сил. И эти основы нужно насытить какими-то действиями, как записью, чем же эта сила будет реализовываться. То есть, когда отец нам дает какую-то психическую силу, направляет какую-то энергетику, да, она, энергетика в любом случае содержит в себе энергию. Энергия – это сила. А свет – это разряд, да, когда он пронзает нас, и мы видим, что же можно этим делать. А дух – это оформление, это плазма. Ну и так далее. То есть, если мы насытили силу какими-то естественно направляющими функциями, то есть мы смогли что-то сделать, привлекли на это внимание отца, отец нам направил на это огонь, мы сложили огнеобраз, в итоге огнеобраз получает некую запись, какой-то, как возможность реализации этой силы. Чем реализовывается сила? Возможностью вырабатывать вами чувства. Например, вы попадаете в какую-то ситуацию, идет бурная беседа, да? Там буйствует психическая сила. И в зависимости от того, как вы можете взять и применить, и естественно направить эту силу в себе, тем самым вы или усваиваете силу, или сила усваивает вас. Каким образом? Вы входите в то же психическое состояние и не можете себя удержать в руках. И сила начинает буйствовать из вас. Если вы владеете естественно направляющими функциями, которые может организовать эту силу, соответственно, войдя в некую психическую обстановку, вы очень спокойно всем объясняете, ну что вы нервничаете, и все в порядке. Вы видите, что это так, а вы видите, что это так. В итоге всем сестрам по сетям раздала, перераспределила психическую силу, исходя из тех чувств, которые человек смог воспринять хотя бы внешним, сам он не смог организовать, да? То есть, когда приходит человеку излишняя сила, и у него нет возможности ее реализовать, он начинает буйствовать. В итоге нужен кто-то, кто может перераспределить эту силу, то есть взять часть хотя бы на себя и оформить каким-то образом. К вам приходят и начинают плакаться. Вы понимаете, что так все плохо, и так все плохо, и то плохо, и это плохо, и все так печально, и все так вообще не достало в этой жизни, все вообще просто, все, нету сил никаких, сил нету никаких. Но вот при этом у меня психически буйствует, я уже плачу, я изрыдалась вся. Потом посидела с вами, подуспокоилась, говорю, ой, как у тебя хорошо. Ну как, просто душу от него, да? Психическая сила перераспределилась. Человек сам не смог ее усвоить. Логос направлял какое-то действие, человек сам не усвоил. В итоге ему нужно было куда-то ее направить. Он или идет буйствует на улицу и начинает всем рассказывать в троллейбусе, кто есть кто. Или же идет к подружке, начинает говорить о том, как все печально. То есть все зависит от индивидуальных возможностей каждого. Да? Ну, допустим, пришел к вам, поделился с вами, поплакался. Вообще, в принципе, поделись как бы печалью своей, радостью своей и так далее, и так далее. Это, в принципе, перераспределение силы между людьми, когда человек сам это усвоить уже не может. Это то же самое, когда люди идут освобождаться в церковь, в храм. Да? Он пришел в храм, из него это эманирует. Там батюшка что-то сказал, да, что все нормально, все нормально, все хорошо, благодать от отца, все нормально. Человек уходит спокойный, опустошенный, он силу перераспределил, батюшка взял на себя. То есть у батюшки более высокая организация астральная за счет глубокой молитвенности, да, и воссоединенности с отцом, которая смогла эту астральную силу впитать. Ну, как бы, чакра, как та энергетика психическая, которая к ней приходит, это та жизненная энергия, которая необходима для астрала. То есть тело физическое впитывает энергетику, жизненно необходимую. Чакра впитывает тоже жизненно необходимую энергетику, только астральную. Соответственно, любая сила на энергетику из себя эманирует какую-то, да? Любое тело, готовое впитать ее, впитывает. Не готовое, что имеется в виду не готовое? Может быть, там развита всего лишь одна чакра. А пришла сила на две чакры, она ее усвоить не может. Все, одна чакра усвоила, другая буйствует. И вот так калашматится эта сила по чакре до тех пор, пока не пройдет усвоение. То есть человек не отэмоционирует все, или в конце концов пойдет с кем-то поделиться. И при взаимодействии людей между собой, кто-то впитает часть, и часть этой энергии перенаправится. Все, это простой механизм. Есть на что ему направиться, естественно, направляющая функция, она направляется. То есть, например, первая чакра чувства выработана, вторая чакра чувства выработана, 10, 15, 20. Сила приходит на 15 чакр, вы ее усваиваете, вы не замечаете, до чего она пришла. Все нормально, все спокойно, все хорошо. Как только приходит буйство на 22 чакры, а у вас всего лишь 20 работает, уже приходит некое состояние, которое вызывает некую возбужденность. и вы ищете как бы эту возбужденность или усвоить теми чакрами, которые у вас активны, или же придется активировать новые для того, чтобы эту силу усвоить. Или же вы не смогли ее усвоить и пошли на сторону. И в итоге у вас внешняя ситуация, созданная логосом для того, чтобы вы смогли эту силу усвоить. Не смогли, получи по шее, молодец, приходи завтра. Завтра будет то же самое. В итоге, если мы говорим о пассионарности, то это тот человек, который насытил силу некими смыслами. Смысл – это оформленность в огнеобраз. Смысл нашей жизни в каком-то присутствии, да? Смысл в астральном присутствии – это… Мы слишком много говорили о психической энергии. Это вызывает буйство. Привлекли, называется. Хорошо, что у нас не возникло подобного. А то бы это начало пугать. Соответственно, любой смысл жизни в любом из присутствий выражается вообще самой жизнью. Да? То есть, если у нас смысл жить, тогда мы живем. А смысл жить – это что-то делать, в чем-то развиваться. То есть какие-то события происходят, в чем-то мы участвуем, чем-то мы живем. И вот этот вот смысл, чем мы живем, всегда отправляется каким-то огнеобразом, который записываем, чем ты сегодня жил. Вот он все записал, зафиксировал. Соответственно, насыщенность силы зависит от накопленности смысла. При этом смысл не просто, как вы увидели, как вывод итоговый сделали, да? Это посредством как бы, этого в том числе накапливается смысл. Но задача еще более глубокого понятия смысл – это сердечная мысль, мы уже сегодня говорили. А сердечная мысль, она синтезирует в себе 8 присутствий максимально, да? Ну, желательно, там, сколько сможет. То есть, чем больше присутствий синтезировала сердечная мысль, то есть объединила в своей жизнедеятельности и создала, естественно, направляющую функцию для силы, тем больше насыщенность сил. В итоге, чем больше насыщенность сил, тем более вы пассионарны в том или ином направлении. Вы более пассионарны психически, более пассионарны когнитивно, если вы имеете силу знаний, да? Если вы знания не просто накапливаете, а имеете силу как объединение знаний. Да? Сила – это всегда выражение энергии. Энергия – это всегда выражение матери. Есть? Соответственно, а мать у нас еще выражает любовь. Соответственно, выражение любви и выражение силы – это одно и то же. Что такое выражение силы, как любви? В чем это равенство? В том, что сила объединяет и любовь объединяет для того, чтобы родилось что-то новое, более высокое. Соответственно, есть ли у вас сила объединить свои чувства для того, чтобы родить высшее чувство? И тогда психологическая сила у вас имеет направленность какую-то, да? И та возможность, которая пришла, вы вошли в более глубокое чувственное состояние. Например, вы пошли послушать музыку, она у вас просто в ушах побэмкала, да? Или вы вошли более глубоко в чувственность, вы увидели те чувства, которые композитор хотел вам передать, глубоким исполнением того исполнителя, который это все передавал. Вы глубоко вошли в некое состояние, и в итоге у вас сформировалось более высокое чувство. Что-то еще всколыхнуло на базе ваших чувств, да, у вас уже все объединилось, синтезировалось. Психологическая сила нашла себе применимость, и у вас родилось высшее чувство. Или так далее, там, Святой Дух, Огни Свет и все. В зависимости от того, как вы эту силу применяете, то есть на что вы ее направляете, есть ли у вас ее вообще на что направить. Соответственно, любая пассионарность – это накопленность смыслами той или иной области. Но у нас 32 силы, соответственно, есть 32 выражения пассионарности. Да? Пассионарность когнитивная, как накопленность силы когнитивной, это накопленность силы, как возможности объединения или синтезирования ваших знаний. И в итоге на базе возможности объединения всех ваших знаний, любое новое знание вы складываете, приобщаете к своему предыдущему и в этом растете. И тогда вы видите новую применимость ваших старых знаний, новая применимость вашего нового знания и так далее. Становится оно вашим естественным тогда, потому что оно получило естественно направляющую функцию, оно взаимосвязалось с любыми другими вашими предыдущими знаниями. Если оно не связалось, а просто произошла накопленность, да, вы навалили, связи нету, приходите в синтез, тут новое знание, новая сила знания появляется, а вы уже не знаете, куда его впихнуть, потому что те знания между собой не связаны. Еще новое знание у вас не помещается, и у вас начинается взрыв. То есть знаний много, а что с ним делать, не знаю. Не знаю только потому, что я не знаю, как это знание объединить. А потом на этой базе этого объединенного знания искать ему применимость, то есть искать смысл этого знания. Да? Когда вы уже делаете для себя вывод, что же, к чему это может привести, какой деятельностью это может выразиться, чем в этом я могу развиваться и так далее, и так далее. И у вас пошли рождаться смыслы. Как опять-таки новое выражение когнитивной силы, когда любое новое знание у вас будет присоединяться к этой базе, и вы будете видеть ее применимость. Или искать новые варианты смысла и так далее. Вот в этом растет пассионарность, то есть накопленностью ваших смыслов. Как в накопленности силы, объединяющей любой процесс. То есть сила такая называется универсально образующая. Соответственно, она универсальна и образовывает все, что угодно. Теперь, если увидеть взгляд планетарной силы и метагалактической силы, нужно увидеть, что для того, чтобы чтобы накапливать метагалактические силы, у нас должны рождаться метагалактические смыслы. Метагалактические смыслы могут рождаться, как минимум, из метагалактических знаний. У вас есть прямая база для того, чтобы рождать метагалактические смыслы, применимости метагалактического знания. И тогда у нас будет на этом расти пассионарность владения метагалактическими силами. И тогда мы входим в процесс управления силами планетарными. Вы видите? Например, у нас происходят выборы. Да? Фиксация планетарных сил происходит. Да? Некая аккумуляция человеческой массы, каких-то объединений по какой-то тематике. То есть есть фиксация неких сил планетарного масштаба, так скажем. Да? Но государство Украина планетарное выражение, соответственно, идет событие планетарного масштаба. Это же влияет, допустим, выбор президента, например, влияет на всю политику мировую. Соответственно, идет состояние мирового выражения и планетарного масштаба. Идет аккумуляция планетарных сил. Вы как чело метагалактики, накопив смысл, что ковыряться, допустим, в силах, которые хотят прийти сейчас к власти, слишком мелко для чела метагалактики. Как-то метагалактика не помещается в государство. Но привнести метагалактический смысл в деятельность и участие в этом планетарном действии каком-то, да? Мы же гражданин Украины. Чело ты чело, гражданином быть обязан. То есть никуда ты туда не ушел, ты все равно человек в материи, все равно должен реализовываться. Вопрос, какой ты человек? Ты человек планетарный или человек метагалактический? Если ты человек метагалактический, тогда ты должен сложить метагалактический смысл твоего участия в этом событии. И метагалактически ты понимаешь, что так или иначе существует человеческий фактор. И придет человек со своими накоплениями. И так или иначе он кого-то будет не устраивать, кого-то будет устраивать. И все равно будут какие-то перипетии. Правильно? А наша задача какая? Чтобы человечество, население Украины максимально развивалось, чтобы государство Украины развивалось с целью как раз и созидания того пространства, чтобы население здесь получало максимально удобные условия жизни для развития человека на этой территории. Да? И тогда мы говорим о метагалактическом смысле, когда мы фиксируем свой выбор не на каком-то конкретном человеке, как силе, которая придет к управлению, да? А мы фиксируем свой выбор против всех, категорически, отсекая все планетарные силы. Но мы говорим с силой человека метагалактики о том, что должна прийти команда, вне зависимости от личностного восприятия, кто, как, что и зачем, но должна прийти команда, которая будет развивать государство, которая будет работать на повышение качества жизни граждан этого государства. Правильный ход? Метагалактический смысл. Нам надо развивать человека метагалактики на этой территории. Для этого должны сложиться какие-то состояния на территории, правильно? Мы в этом участвуем как можем. Вот это смысл метагалактический или смысл человека, который ты идешь и смотришь, этот мне не нравится, этот мне не нравится, на этого плюнул бы, этого ударил бы, этого еще что-нибудь сделал. Против кого голосовать? Да против всех, в принципе. Но если ты как человек планеты пришел, на всех поплевался и против всех проголосовал, да? Ты все равно ничего не сделал. Потому что ты не смог сопротивляться тем силам, то есть у тебя недостаточно силы управления, да, той массы, которая вот сейчас собралась, и идется какое-то принятие решения, кто же будет управлять. Есть такой вариант управления, как фиксация пассионарности, да, вот несколько вариантов, когда человек сам накапливает смыслы, он взрастает как пассионарий. Когда идет коллективное выражение накопления силы, то есть мы как коллектив сделали мозговой штурм, да, и в этом взросли все, потому что все сложили какой-то общий смысл. При этом масса сложилась для того, чтобы выйти на более высокий смысл, но каждый при этом получил тот же самый. Да, то есть это больше коллективное выражение одного смысла. А есть такое нелинейное выражение пассионарности, когда вот те же выборы, например, да, когда мы проголосуем, ну, вернее, у нас есть некая поддержка внутренняя, ну, при этом она могла участвовать и в выборе, или могла быть просто как поддержка внутренняя наша одного из представителей в этих выборах. Да, вот. Если мы внутренне президента поддерживаем, он имеет силу. То есть он несет некую пассионарность. Но при этом, если он готов ее выдержать, да, ту силу, которую ему направляют, в его поддержку. А если его мощи не хватает, и у него начинается колобродение, да, тогда у него начинается залет. Ну, например, как у Буша, там, то в Ирак нам срочно надо, туда войну, и туда нам войну надо, и что-то надо с этим делать, и куда-то это надо направлять. То есть в итоге он не выдержал той массы, которая была ему направлена в поддержку, как фиксация силы, да, когда каждый из избирателей, допустим, поддержал его и выбрал, какой-то период он старался с этой силой справиться, а потом это буйство пошло, потому что не смогло выразиться ничем. И постепенно он начал потом терять поддержку. То есть в итоге получилось, что он теперь буйствует, как клоун на сцене, да? А поддержки от жителей страны не имеет.
А у Юши?
Ну, давайте судить по его поступкам и смотреть, сколько его будет поддерживать. У нас в Украине сложность, у нас приблизительно 50 на 50 идет, поэтому у нас всегда 50% на одной стороне, приблизительно 50% на другой, и мы никак не можем сложить единство. У нас другая проблема, мы к ценности не можем прийти.
Каждый при этом говорит, если бы я был президентом.
Да, если бы я был король, да, я бы имел трех жен. А потом, если бы подумал хорошо, и я все это, лучше самому быть умному и хорошему. Так что, вот один из вариантов, когда есть сила у человека, который поддерживается определенным количеством избирателей. Если он эту силу удерживает, собственно говоря, смести его с этого поста мало что может. И он имеет тогда максимум сил в реализации тех проектов, которые он несет. То есть он, допустим, задумал какой-то проект, это все поддержалось, да? Людей это все заинтересовало, они поддержали, сделали свой выбор. И человек, получив эту поддержку как пассионарность коллективного выражения, начинает реализовывать все свои проекты. И они тогда имеют успех, они имеют какое-то развитие. Даже если, допустим, это яркого развития не имеется, да, то хотя бы в течение времени видно, что жизнь каким-то образом простраивается, налаживается, и чуть-чуть в какие-то процессы включается уже естественное русло. То есть вот разное выражение пассионарности, каким образом ее достичь, как выразиться и так далее, то есть разные процессы. И в итоге мы говорим о том, чтобы управлять планетарными возможностями, планетарными ресурсами, как одна из больших перспектив нас взращивают, как управленцев в метагалактике. Зачем, спрашивается? В метагалактике очень много звезд, очень много планет, очень много разных метагалактических объектов. Туда нужны управленцы.
Сирена.
Да, не разработана. Иди только и разрабатывай. Главное уметь примениться, чтобы буйства не было, чтобы планета не взрывалась потом от нашего буйства. Да? То есть для того, чтобы управлять объектами, находящимися внутри метагалактики, нужно владеть, собственно говоря, силой метагалактического управления. Правильно? Соответственно, мы говорим о метагалактических силах, как о пассионарности определенной, или как силе, которая позволяет управлять метагалактическими условиями, а условия метагалактики говорят нам о том, что простраивается новая такая структура, как дом отца, и для того, чтобы ею управлять, нужна некая сила. Да? То есть одно дело, что ты, знаете, как есть управленец-исполнитель, да? А есть управленец-правитель. Исполнитель, он просто исполняет то, что ему говорят. Силой он не всегда владеет. То есть ему не хватает тех естественно направляющих функций своих, чтобы самому обмозговать, что же ему нужно сделать. А есть правитель, который самостоятельно умеет принимать решения, распределять это все, и тогда у него все организовывается, складывается, и он этим процессом управляет. То есть наша задача стяжать метагалактическую силу для того, чтобы войти в управление метагалактическими процессами. И делать шаги к тому, чтобы накапливать силу как таковую. Накапливается она на базе того, что мы синтезируем метагалактическое знание. И мы опять вернулись к синтезу, знаниям синтеза, которые таки необходимо связывать неким философским взглядом своим, как поиск некого смысла метагалактического. Если мы говорили, допустим, о здании учебного корпуса, если вы будете глубоко думать, как это там взаимосвязано, почему эти залы находятся так, кто в этих залах может проявляться, да, то есть должна быть доскональность смысла. Этот вопрос касается метагалактики? Касается. Да? Поэтому чем больше метагалактического смысла в поиске какого-то нового взгляда, тем больше вы накапливаете пассионарность метагалактическими силами. В той или иной мере, той или иной силы. То есть неважно, это психическая сила, это когнитивная сила и так далее. Это просто сила, которая дает возможность синтезирования. Стяжаем силу. Значит, у нас еще такой процесс будет. Мы будем проговорим, что мы входим в обнуление планетарными силами. Что имеется в виду? Мы на момент вхождения в более высокие силы компактифицируем, то есть впитаем в ноль планетарную силу. Потом войдем в метагалактическую силу и планетарную силу включим как часть метагалактическую. То есть потом выйдем из обнуления, да, распустим ту планетарную силу, которая у нас была. То есть она никуда от нас не денется, но для того, чтобы войти в более высокое, сначала надо компактифицировать то, что у нас уже было. Соответственно, мы будем говорить об обнулении, чтобы не было вопроса, что это такое. Практика. Зажигаемся сильно топливным огнем. Возжигаемся синтез 16 лицами, синтез 32 лицами и 16 личных синтезом фацами на галактике в нас. В этом огне мы синтезируемся с павладыками единого проявления Кутхуми и Фаин. Возжигаемся их огнем. И в этом огне мы проявляемся в зале Дома Фа Цамита Галактики на 248-м вышестоящем едином присутствии. Выражаемся формой тела, становясь пред владыками. И в этом огне мы синтезируемся с Фа Владыкой Кутхуми и Фаи. И возжигаемся огнем Дома Фа. Дома по отцам этой галактики в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с по отцам этой галактики, возжигаемся огнем по отцам этой галактики в нас. И в этом огне развертываемся в зале по отцам этой галактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. И в этом огне мы синтезируемся с Кун Фа Цавита Галактики, стяжаем и возжигаемся Фа изначальным огнем. И в Фа изначальном огне мы просим Фа Цавита Галактики переключить рост нашей пассионарности с планетарного выражения универсально образующих сил на метагалактическое выражение универсально образующих сил в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фологосами метагалактики, фаоми и фаомикой. Возжигаемся их огнем, синтезируемся с кум фологосом метагалактики, стяжаем и возжигаемся по конкретным огням. И в конкретном огне мы просим фологосов метагалактики зафиксировать в каждом из нас естественно направляющие функции метагалактики с возможным выражением универсально образующих сил метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируясь с фологосами метагалактики, мы переходим из зала фаца метагалактики в логоический зал универсально образующих сил метагалактики. Встали в зале. В синтезе с фологосами метагалактики. И синтезируясь с фологосами метагалактики, мы просим ввести нашу планетарную пассионарность в точку обнуления и компактифицируя всю нашу планетарную пассионарность, фиксацию нуля в каждом из нас. Ноль находится в наших ногах, в стопах конкретно. И в синтезе их мы в этом огне синтезируемся с одной или несколькими универсально образующими силами метагалактики, фиксируемыми в этом здании, в впитывая их естественно направляющие функции и возжигаясь универсально образующей силой метагалактики. И возжигаясь универсально образующими силами, мы эманируем их из нас. И чем больше мы отдаем, тем больше фиксируем и вмещаем их в нас. И эманируем универсально образующие силы по метагалактике. В этом огне мы синтезируемся с фологосами метагалактики, синтезируемся с их ум, стяжаем по конкретный огонь и просим фологосов метагалактики зафиксировать выражение универсально образующих сил из каждого из нас. И возжигаясь по конкретным огнем в синтезе с фологосами метагалактики, мы возвращаемся в зал по Отца Метагалактики, на 256-е вышестоящее единое присутствие. И просим по Отца Метагалактики развернуть нашу накопленную планетарную пассионарность из обнуления в каждом из нас. И соорганизовать ее с выраженной метагалактической универсально образующей силой или силами, или естественно направляющими функциями роста метагалактической пассионарности в нас. И синтезируясь кум фа Отца Метагалактики, стяжаем огонь фа Отца Метагалактики, развертывая синтез планетарной и метагалактической пассионарности в нас для нашего совместного восхождения и выражения ими. Но можно прожить разницу действия двух выражений пассионарности или метагалактической. И эманируем синтезом универсально образующих сил из нас. В синтезе универсально образующих сил планеты и метагалактики. Эманируем из нас, нами и через нас. И в этом огне мы благодарим фа Отца Метагалактики, фа Логосов Метагалактики, фа Владыку Тхуми и фа Ин. Возвращаемся в физическое присутствие и эманируем все стяженное и возожженное в дом фа Отца Метагалактики, в 28-й дом фа Киви, во все изначальные дома участников данной практики и развертывая все стяженное и возожженное в домах Фа Отца каждого из нас. И выходим из нее. Аминь.
Дома
Фа Отца каждого, да, самое высокое выражение, которое у вас синтезирует. вас 16 лица есть? 16 лица есть 16 выражение. Дом фа отца. Дом фа отца каждого или дом отца каждого имеется в виду синтез всех стяженных ваших возможностей. То есть каждого имеется в виду индивидуальный ваш синтез. Просто это разница между домами отца, проявленными территориально, да, тогда мы говорим, что дом отца такой-то. Или дом фа Киев такой-то. Когда мы говорим дом фа отца каждого, мы говорим о индивидуальном нашем доме отца, который фиксирует наши индивидуальные возможности в синтезе всех стяженных. Да? И когда мы говорим о вопрос дом отца или дом фа отца или дом фа, значит, у нас есть 16 лица. 16 выражение – это дом фа отца, как самое высокое наше выражение, да? Здесь есть еще дом отца, 8. Но дом фа отца включает в себя дом отца. Соответственно, дом фа отца каждого синтезирует все наши возможности. И все дома отца присутственные, и все как бы, выраженные возможности не только домов, а и всех наших состояний, как синтез всего, что у нас есть стяженного и выраженного. Есть у нас 32 лица у человека, там есть такое 24 выражение «дом фа». Тогда мы говорим о человеке универсального курса, которое выражается 32 лично, и тогда «дом фа» — это самое высокое выражение. Тогда мы говорим о них, что у них есть «дом фа» каждого, который объединяет их возможности, синтезирует. Да? То есть это для чела универсума, вы будете сталкиваться и так, это для чела метагалактического. То есть у чела метагалактического курса мы говорим, что мы эманируем все стяженное и возложенное в дом фа отца каждого. Как самую высокую структуру, отражающую дом фа отца метагалактического. А чела универсума курса эманирует в дом фа каждого. Значит, процесс обнуления. Просто если вы будете делать практику подобную или какую-то другую. Значит, что такое процесс обнуления? В принципе, это складывание в точку. Да? Когда вся та сила, которая из вас эманируется, она компактифицируется в точку. С одной стороны, она приобретает новую организацию, то есть она чуть-чуть преображается. Она готова, допустим, к новому вашему выражению, да, или более организованному выражению. Скажем, но более организованное – это более управляемое, более направленное выражение. Да? Не организованное – это более хаотичное, когда вы просто владеете этими функциями, этими силами, но они не имеют какой-то особой направленности действия. Да? То есть у них нет некой организованности. Соответственно, обнуление, чтобы проводить обнуление, нужно знать, насколько ты приполнился, да, или исполнился, избыточен в этой силе, для того, чтобы эту силу компактифицировать и освободить место для новой своей организации. Соответственно, процесс обнуления жестко в рекомендации с фа-владыками, ведущими вас. Если вы не слышите и не видите владыку по этому поводу, эту практику самостоятельно не делайте. Скажем так, в чем новшество этого обнуления? В том, что человек обнуляется в своих возможностях в процессе смерти. Когда он умер, физические возможности обнулились, выходит на вышестоящее присутствие, и там эти возможности организовываются по-новому. То есть этот процесс обнуления – это сводить все в точку. Да? Свели все в точку, на вышестоящее присутствие вышли, и это все из вас продолжает эманироваться, потому что это ваш опыт. Но это эманируется несколько в другом качестве. Потому что весь ваш предыдущий физический опыт вы объединили. А теперь вы готовы к этому опыту получать новый эфирный, допустим, или новый астральный, или новый ментальный. То есть смотря куда вы вышли, более высокое присутствие. Поэтому часто обнуляться лучше не надо, для того, чтобы не войти в процесс полного обнуления, когда отец скажет, ну ладно, кое-что тут уж больше делать нечем, пошли ко мне. Пойдем дальше на службу. Выражаться в новом насыщении. То есть очень осторожно с этим процессом. Нужно знать, в чем вы избыточны, да, для того, чтобы организовать эту силу по-новому. Поэтому процесс обнуления только тогда, когда вы уже чувствуете, видите, что уже больше некуда. Надо что-то с этим делать и преображать какое-то новое качество. Соответственно, выйти к владыкам, спросить возможности. Номер силы, которую вы собираетесь обнулять и выражать в новом уже качестве выражения. Ну и понятно. То есть процесс обнуления именно тогда, когда вы чем-то присытились, да, приполнились, избыточны стали, и вмещаете что-то новое, более высокое. То есть тогда идет преображение, новая организация того, что у вас есть. Все, комментарии по практике есть. Значит, ну давайте еще, допустим, завершим уже работу с логическим правлением. И сделаем потом перерыв, наверное, да? Значит, мы сейчас выйдем еще владыкам-консультантам и поработаем с владыками-консультантами. У нас будет чуть-чуть новый акцент работы. В каком плане? Мы выйдем не к владыкам-консультантам, как к сотрудникам логического управления, а к чела, которые имеют право выражаться в виде владык-консультантов. То есть это чела, служащие в доме Фаотца Метагалактики, но имеющие право реализации консультации других челов. Соответственно, у нас чуть-чуть другой режим общения происходит, то есть мы, так сказать, сближаемся, как чело с челом. Да? То есть ты мне друг или кто? Несколько проще общение получается, да? Чуть-чуть другой ипостаси, чуть-чуть другой акцент общения. Это один взгляд. Другой вариант, мы, значит, что еще? Владыки-консультанты нам направят определенный огонь, который будет помогать, так скажем, выявлять проблемные зоны в какой-либо ситуации. То есть этим огнем вы научитесь проживать, что в этой ситуации, вот здесь вот что-то вот не то. Вот на это место нужно обратить внимание, да? Потому что ситуация вокруг нас – это вся наша жизнь. И в каком месте этой жизни найти эту проблему, иногда бывает сложно определиться. Соответственно, этот огонь будет помогать нам акцентироваться на этих сложностях и определять, где же, в каком месте нужно посмотреть, поискать, с чем поработать. Это один из вариантов акцента работы с владыками-консультантами. И, может быть, опыт фиксации огня одного из отделов по управлению, логическое управление ФА. Значит, в логическом управлении ФА есть несколько отделов разных, да? То есть отделы могут быть разные, но основные, с чем мы сталкиваемся. Отдел наказаний, отдел перестройки, отдел поощрений, отдел целенаправленности или целеполагания. Это то, с чем мы сталкиваемся практически, ну, постоянно. Все остальное – это уже там тонкости, нюансы логического управления. Там уже какие-то свои специфические профессиональные действия. То То есть есть там отдел логосов присутствия, например, которые отрабатывают с вами полноту выражения присутственную какую-то. Да? То есть отделов масса, и у каждого свои заботы, нюансы. Значит, то, что касается нас. Ну, допустим, отдел перестройки. Да? Когда вас срочным образом нужно на что-то перестроить. То есть это такой вариант скорой помощи или творческой помощи, когда срочным образом, срочным порядком вас нужно поставить в другое место для того, чтобы вы срочно в этом месте, срочненько поучаствовали в этой ситуации и таким образом вошли в преображение, которое поможет вам что-то реализовать. Ну, допустим, когда вы куда-то бежите, сломя голову, бывает такой процесс, да? И тут вдруг у вас на пути становится кто-то и говорит, пошли, срочно нужно. И ты не можешь отказаться. Ну, пошли. В итоге тебя уводят в сторону. Там что-то происходит, ты в чем-то участвуешь. Ты мучаешься от того, что тебе нужно быть там. Соответственно, здесь тоже нужно что-то по ходу принимать, какое-то быстрое решение. То есть спонтанный какой-то взгляд, скоростной выход из этой ситуации. Да? И в итоге... Как бы на том месте ты или ушел от сложностей, то есть тебя там не ждали, называется, да? Или тебя там ждал большой кирпич, который мог упасть на голову. То есть тебя срочно нужно было вытащить из ситуации. Помните, с легким паром, да, ирония судьбы или с легким паром. Ирония судьбы была в чем? Срочно посадили в самолет.
Он должен был жениться.
Он должен был жениться. Его нужно было срочно спасать. Знаете, как этот анекдот? Мы его теряем, мы его теряем, мы его теряем. Голос сверху, мы его приняли. Типа не переживайте, все нормально, не совсем все потеряли. Если не физически, то вышестоящих присутствует, тоже живет. То есть это анекдот из синтеза нескольких присутствий. Человека вырывают из ситуации, он собирается жениться, да? Срочно садят другой самолет. И он именно попадает по своему, по нужному адресу, туда-туда нужно. Стыкуется там с другим человеком, завязывается какая-то другая ситуация, и там уже все ушло. Поезд приехал поздно, батенька, не успели? Кто не успел, туда опоздал. То есть очень часто бывают такие моменты, на них стоит обращать внимание. Может быть, вы и обращали внимание. Может быть, просто не придали значения. Но я, допустим, по своей жизни очень хорошо помню, что если несколько просто таких моментов было, когда я бежала, сломя голову куда-то, мне очень нужно было там быть. И мне по ходу встречались какие-то люди, которые меня тянули обратно. Я говорю, давайте в другую сторону направимся. Но у меня такая, большие квадратные глаза. Мне надо туда. Что, в общем-то, я не направлялась в ту сторону, бежала туда, куда мне нужно было. В итоге там получался полный облом. И я очень хорошо помню эту ситуацию. Два раза по жизни я очень хорошо это отследила. То есть мне очень четко было показано. Когда тебя отвлекают срочненько в другое место, может быть, и нужно туда отвлечься. То есть ничего случайного не бывает. Да? Все случайное достаточно закономерно. Поэтому, может быть, и нужно. По крайней мере, если вас туда зовут, и для вас там ситуация какая-то подготовлена, значит, вы тоже должны уметь из нее выйти. То есть что-то там, значит, происходит и для вас тоже. Ваш опыт какой-то тоже должен быть там. Поэтому вот этот вопрос... перестройки или преображения, да, очень классно звучит, когда говорит о перестройке. У нас советский период, Горбачев, отдел перестройки, и все такое прочее. Мы перестраивали свой взгляд от какого-то неверного движения, да, то есть нас срочно нужно было избавить от того взгляда, и нужно было что-то с этим делать. Доктор, надо спасать. Давайте будем спасать, что-то будем делать. Соответственно, говоря о том, что Горбачев, сотрудник логического или кармического управления, который реализовывал свои задачи на планете. Поэтому, опять-таки, ничего случайного не бывает. Если что-то происходит в планетарном масштабе, значит, так оно должно было быть. Вопрос в том, как мы уже в этом участвуем, наше индивидуальное состояние как гражданина, да, то есть люди, которые до сих пор ходят и говорят, вот, все так было хорошо, теперь все так плохо. А я помню, как и в 80-е они все еще ходили и говорили, вот как все плохо, и все так плохо. А вот в наше, вот когда был Сталин, вот было время. То есть для них все равно все будет плохо, в любом варианте, с любым правителем. Поэтому все зависит от качества нашего индивидуального, что мы из себя эманируем. А то, что мы как бы участвуем в каких-то ситуациях, ну, просто есть глобальность ситуации. Наша индивидуальная, коллективная, территориальная, планетарная и так далее. Это галактическая. Все дальше, выше, шире, глубже. Разные варианты взаимодействия. Вопрос в том, что если мы в этом участвуем, значит, у нас тоже должен сложиться какой-то опыт из этой ситуации. Соответственно, вот такой отдел преображения или перестройки. Значит, отдел отработок. Отдел отработок предполагает, что нам нужно отработать какое-то качество. То есть любые ситуации, которые фиксируются отделом отработки, фиксируют нас до какой-то конкретной ситуации, для того, чтобы именно в этой конкретной ситуации мы отработали какое-то свое конкретное качество. То ли то, которое сложилось в какие-то предыдущие моменты не совсем правильно, и теперь его нужно отработать. Да? Это не отдел наказаний, это отдел отработки. Только ситуация строится специально для того, чтобы мы отработали не совсем свой правильный взгляд, не совсем свое правильное действие какое-то, которое когда-то сложилось у нас. Или по предыдущей жизни, или сейчас, ну, в разных вариантах взаимодействия. При этом, ну, войдя, да, вот то, что мы говорили, что как только мы осознали, что нужно что-то поменять, в принципе, отдел отработок ситуацию снимает. И если мы осознаем и перестаем дальше делать так, из-за чего накрутилось все это, больше не повторяется. То есть мы дальше идем свободно, активно восходим. Если опять что-то накрутилось, мы повторили то же самое. Ну, как говорили, неосознанный грех, он прощаем, да? А когда сознательно повторяешь все то же самое, идет только усиление наказания. Соответственно, нужно избавиться Интересно. Надо избавляться от рогов. Руками, ногами человеческими. Человеческими. Рогами упираться не надо. Надо избавляться. Упорство, оно ведет к наказанию. Отдел наказания, он четко связывает по рукам и ногам до тех пор, пока все рога не обломятся, копыта не спустятся, не сотрутся. Когда помните, это сказка. И пошел Иванушка, пока не стер там 47 пар обуви, да? Пока все копыта не стерлись, наказание не закончилось. Сказка ложь, да в ней налег. Добрый молодцу, что он так долго пары обуви свои стирал? Может, не туда шел, да? Не тот путь себе выбрал. Как только стер, сразу нашел то, что нужно, да? Сразу к Василисе пришел, там, к царевне, кому угодно. Значит, отдел наказания. До тех пор, пока вы не преобразите свои качества, чем выражается отдел наказания? В отдел наказания попадает только монада. То есть, когда вы уже настолько глубоко вляпались, по не волнуйся, тогда тело в таком состоянии больше поддерживать невозможно. То есть сжигается тело, остается монада, и из монады начинает взращиваться новое тело. То есть ваш предыдущий опыт был таким негативным, что если строить вам отработки по всему этому негативу, ну, называется, не хватит сил простраивает все эти ситуации и как это, 3 года вас на этот корабль собирали, да? А тут то корабля не найдется, то времени не хватит собрать всех тех, с кем ты поучаствуешь. Пока еще 3 года будут собирать, ты еще где-нибудь на гадость пойдешь, да? Поэтому лучше, чтобы этого избежать, сжигаются все телесные выражения, остается монада, как фиксация огня жизни отца. И если ты начинаешь преображаться своими качествами, то монада взращивается в телесное выражение. Да? То есть ты или жизнью своей восстанавливаешься потом, или же выходишь к отцу и стяжаешь заново свое телесное выражение, потому что ты знаешь, что там уже только обугленные остатки. Соответственно, попадая в отдел наказаний, если вдруг мы туда заходим даже посмотреть или познакомиться, или узнать, или познакомиться ни с кем там не надо. Вопрос в том, чтобы, мало ли как сложится обстоятельство, дело такое. Значит, нужно увидеть, что в отделе наказаний фиксируются только монады. И когда вы туда входите, если есть вдруг фиксация какого-то наказания, вам на сам факт наказания, по какому поводу, стягиваются монады из этого отдела. И из синтеза тех ситуаций, которые вы увидели, вы можете сложить, по какому поводу наказание. И получается синтезированная ситуация из всех тех взаимодействий, которые в монаде зафиксированы. Монада только видится нам как шарик, да? Понятие такое, что монада это не тело, это шарик. Но мы учили с вами, что в монаде, в сфере монады стоит определенный образ отца. И этот образ, в принципе, человеком по форме является, да? Так вот, ада в новую эпоху нет, но есть отдел наказаний. Когда человек, собственно говоря, попадая в отдел наказаний, даже в виде монады, а не в виде телесного выражения, как человек, да? Находясь внутри монады, проживает все те ситуации, в которые он попадал, чтобы самому прекрасно зналось, как всем другим от тебя терпелось. То есть все, что ты наработал негативного, эта ситуация фиксируется в монаде, и, собственно говоря, человек продолжает это все проживать до тех пор, пока он, знаете, все-таки не достучимся, да? И начнется какое-то преображение. Поэтому очень такой взгляд современный на суицидников, да, те, которые кончают с собой, самоубийцы. В принципе, человек попал в сложные обстоятельства. Была возможность работать, выйти из негатива, да? То есть это же еще жизнь продолжается, что-то еще можно в этом делать. То есть это еще нужно как-то бороться, справляться, исправляться, в конце концов. Человек не справился, кончает жизнь самоубийством, попадает в отдел наказаний и продолжает там же бороться с той же ситуацией. А поскольку с ситуацией не справился, и опыт надо все-таки реализовать, воплощается заново, ситуация еще хуже, и он продолжает с ней бороться, только теперь уже в усиленном режиме, потому что огонь жизни не закончился, да? У человека он продолжал жить, огонь жизни, фиксированный отцом, не закончился, то есть человек сам порешил себя, да? То есть он решил, что уже все, пора заканчивать, он ушел, подумал, что к отцу пойдет, хорошие условия, в рай может быть, может не в рай, неважно, тут уже сил нету фиксироваться, да? Попадает туда, огонь жизни продолжает эманировать, только уже в другом выражении, да? И этот огонь жизни продолжает его колбасить до тех пор, пока человек все-таки не входит в то понятие, что нужно что-то делать. То есть вот этот принцип наказания, если он является самоубийцей, в том, что ты от этого никуда не ушел, от себя ты не ушел, и огонь жизни может только забрать отец. Поэтому такой глубокий смысл наказания самоубийц, как от церкви отлучают, да? То есть невозможно. То есть к отцу ты все равно не попадаешь, потому что отец не забирал у тебя твою жизнь. Соответственно, ты сам решил, сам теперь и определяйся по жизни, да, в дальнейшей своей, что хочешь, что и делать. То есть мучаешься дальше до тех пор, пока ты решишь, что ладно, все хорошо, я исправлюсь, воплощайте. Воплощение происходит. Исправиться, кстати, легче всего через физическое воплощение. Поэтому любые наказания отрабатываются физически. То есть нельзя уйти от наказания, оно всегда будет преследовать вас. И до тех пор, пока руками, ногами вы не сделаете, не отработаете этот процесс, до тех пор наказание будет фиксироваться. То есть какая бы сложная ситуация ни была, какие бы сложные варианты ни звучали вокруг вас, отработать все равно нужно, потому что оно никуда не уйдет. Это наши какие-то качества притянули к себе такие обстоятельства, мы в них вляпались, называется. Ну, всякое бывает. Очень разные варианты наказание вас как человека можно отработать в качестве чела. Ничего печального нет. У нас есть иерархическое восприятие. Человек, чела, ведущий. Наказание человека, карма, сложно, все, печально. Можно перевести в отдел отработок чела. Отработать каким-то человосхождением. И мы говорим, что мы просим у отца прощения за то, что мы такие уж нехорошие. Так вот уже сложилось у нас, да? Но мы просим перевести это на отработку человосхождения и активным своим ученическим восхождением в какой-то деятельности своей отрабатываем наказание как человека. Наказание чела есть возможность преодолеть активной отработкой, как ведущего. Ну, у ведущего свои сложности. Когда завел других в тупик, пока ты всех не выведешь, будешь выводить всех других. Чем больше ты реализовываешься группово, тем больше ты отрабатываешь свое наказание как ведущий. Мало ли ты куда кого-то повел и туда. Поэтому групповой режим работы в новую эпоху очень полезен. Мало ли кого вы не туда вели. А вдруг у вас есть возможность вывести из оттенного, вернуть обратно в жизнь. Да? Поэтому в этом тоже есть смысл групповых занятий. Соответственно, отдел наказания, отдел отработок, отдел преображения, отдел целеполагания. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, когда у нас что-то планируется новое в нашей жизни. Потому что как только мы планируем, допустим, перейти на новую работу, устроить, составить новую семейную какую-то пару, да? Поменять место жительства, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что связано с чем-то новеньким. То есть у нас начинают меняться условия нашей жизни. Для того, чтобы определиться, как с нами поступать дальше и где нас лучше всего применить, включается отдел целеполагания. Отдел целеполагания объединяет все возможные отработки ваши, той территории, где вы находитесь, того предприятия, куда вы собираетесь перейти, того коллектива сотрудников, с кем вы собираетесь стыковаться, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы воплощаетесь в новую семью, значит подобрать семью, которую лучше всего вы реализуете и отработаете свои качества, в том числе эта семья отрабатывает свои качества. То есть вот этот вот процесс собирания 3 года вас на один корабль, это отдел целеполагания. Вы попадаете в какое-то обстоятельство, ничего случайно опять-таки не бывает. Да? Я говорила, я уехала из одного города от 5 своих подружек. Приехала сюда, пришла на работу, и у меня один человек объединял всех пятерых. Плюс еще всех тех сотрудников, от которых я уехала там. То есть помимо тех качеств подружек, да, у меня еще складывались те качества тех сотрудников, с кем я вынуждена была сталкиваться по работе в том месте. Тут у меня получился, да, синтез, полный букет всех возможных вариантов общения. И тут я никуда уйти не могла. С этим человеком я сидела с утра до вечера. С утра до вечера. И он сидел у меня сбоку. И все свои возможности и прелести, от которых я бегала по одному человеку, то к одному, то к другому, третьему, десятому, тут я получала все вместе. До тех пор, пока я не выработала нормально, адекватное отношение ко всему, и мы начали прекрасно с ней общаться. И у нас получились прекрасные дружеские взаимоотношения. Ну, как у нее ко мне, не знаю, у меня нормально. То есть это, как она ко мне относится, не мой вопрос. Главное, как у меня тоже по этому поводу. Вот это вот отдел целеполагания, который синтезирует все условия, любое ваше перемещение, сложение. Вот тут можно сказать, что крупные события решаются, тут мелкие вопросы не решаются, а решаются крупные. Что-то меняется по-крупному в вашей жизни. Да? То есть вопрос, помните, Ромео и Джульетта, да? Сошлись для того, чтобы решить вопрос конфликт семейных планов двух родов. Свой вопрос решили тоже как-то сложненько, неправильно. И, собственно говоря, ну хотя бы две семьи ушли от конфликта между собой. Хотя бы в этом отношении уже было какое-то дело. То есть вот это вот отдел целеполагания, который объединяет все возможные усилия, где кого с кем свести, для того, чтобы все получили то, что им нужно получить. И так вот решаются вопросы. Вот, в принципе, основные отделы, с кем мы сталкиваемся, как мы сталкиваемся. И нам нужно попробовать будет различить огонь этих отделов. Он имеет некую свою специфику, разные свои качества. И вот по тем нюансам огня, попав в любую ситуацию, можно будет отследить, что происходит, да, к кому обращаться, кого позвать, кого просить прощения. И надо просить, не надо просить. А, собственно говоря, отдел поощрения еще есть. Когда вы как чела, самые-то хорошие забыли. Отдел поощрения, когда вы как чела восходите и вас поддерживают в этом. То есть это вы как чела, допустим, как сотрудник того же логаического управления можете реализовывать некие задачи от логаического управления. Это с одной стороны. С другой стороны, вы как чела растете, и вас в этом поддерживают. То есть вам направляют дополнительный заряд пассионарности, избыточности, чтобы у вас хватило сил реализовать там какую-то задачу, поставленную перед вами. Бывает, знаете, допустим, такие есть понятия в логическом управлении – превентивные меры. Когда ты идешь, вроде все нормально, нормально, вроде никаких сложностей не должно было быть. И вдруг ты не можешь понять, да что происходит, собственно говоря. Что, собственно говоря, происходит? И вроде бы как и не сильно тебя это, ну, сильно не затрагивает, да? Ну, шел-шел, споткнулся. Собственно говоря, упал неприятно. Ну, как бы последствий особых нету. Не ударился, не больно. Ну, смешно там что-то, да, там какие-то сложности. Задумался, в чем дело. А что такое? Нет, это превентивная мера. Это называется отработка заранее. Отработка заранее предполагает некую накопленность избыточности для того, чтобы у тебя потом была сила избыточная в реализации какого-то процесса. Чтобы у тебя потом в реализации этой задачи ничего не снесло. Называется. То есть, чтобы никакая карма тебя за углом не поджидала, и ты шел и реализовал ту задачу, которую тебе нужно сделать. Здесь вот такой нюанс. Когда вы просите заранее прощения о том, чего у вас нету, То есть у нас привычка, ой, что-то там не так, побегу, сразу прощения попрошу, да, вдруг что-то уже не так. В принципе, когда говорят вам, хорошо, прощаем, но у вас этого не было, вам включают как отработку. Включают как отработку, но есть в этом один положительный момент. В этом, отработав этот факт, за который вы просили прощения, у вас этого не было. Но отработав этот нюанс в себе, вы получаете некую избыточность, в принципе, поощрение. Когда реализовав, отработав это качество, у вас получается некий избыток и дополнительная сила в реализации чего-либо другого. То есть это такой нюанс. Поэтому часто бегать, просить прощения тоже особо не нужно. Даже в отдел отработок. Практика. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 16 лицами, синтез 32 лицами и 16-личным синтезом фанца метагалактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с едиными павладыками Кутхуми и Паи. Возжигаемся их огнем. И в этом огне проявляемся в зале Дома Па, Дома Панца Метагалактики, на 248-м вышестоящем едином присутствии, выражаясь формой чева, становясь перед владыками. И мы возжигаемся огнем Дома Па, Дома Панца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с Панцом Метагалактики. Возжигаемся его огнем. И в огне фаца метагалактики мы проявляемся в зале фаца метагалактики. На 256-м вышестоящем едином присутствии, становясь предотцом. В этом огне мы синтезируемся с хум фа отца метагалактики, стяжаем и возжигаемся фа изначальным огнем. И просим фа отца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на общение с владыками-консультантами и выражение владык-консультантов каждым из нас. И возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики, мы синтезируемся с Фа Владыками Эаном и Антуанетой. Возжигаемся их огнем. Синтезируемся с Хум Фа Владык. Стяжаем и возжигаемся огнем Матери Фа Отца Метагалактики. И возжигаясь огнем Матери Фа Отца Метагалактики, переходим в зал логарического правления Фа. Зал владык консультантов ставит зал. И смотрим, мы стоим группой, и напротив нас стоит группа чела консультантов. Чела владык консультантов. И мы расходимся, распределяясь по тем владыкам, которые будут с нами работать. Стараемся ногами подойти да, то есть не перенестись по пространству, а пройти через зал. Ну, подойдя к владыкам, представляемся, что чело такой-то, такой-то, владыки ведущего такого-то. И общаемся, задаем вопросы. То, что вас интересует. Общение на свободную тему называется. Любые вопросы. Заканчиваем общение по вашему вопросу. Далее мы синтезируемся с владыками-консультантами, возжигаемся их огнем. И владыки-консультанты показывают фрагмент или ситуацию нашей жизни с проблемными зонами. То есть ту ситуацию, где могут возникнуть проблемы по жизни. И мы возжигаемся огнем владык-консультантов, чтобы потом постепенно чувствовать проблемные зоны по нашей жизни. Завершаем рассмотрение. И расходимся опять по бокам зала. Мы как две шеренги получается. С одной стороны чело владыки-консультанты, с другой стороны наша группа стоит. И рядом с нами стоят несколько пар владык. И теперь между нашими рядами пройдут чело разного варианта отработки в логическом управлении. Теперь настраиваемся внимание и проживание. Входит первый чело. Проживите в каком огне? Наказанный, отработка или просто чело? За ним второй чело. И третье чело. Они подходят к павладыкам. И теперь посмотрите, павладыка Иоанн будет снимать с одного из чела отработку. Посмотрите, на котором из них. И посмотрите, как происходит снятие отработки. То есть снимается огонь отработки. Чего уходят. И мы благодарим владык-консультантов, благодарим два владык, находящихся в зале. Благодарим Чело за работу с нами. Синтезируемся с фа-владыкой Иоанном. И в синтезе с фа-владыкой Иоанном возвращаемся в зал фа-отца галактики. На 256-м вышестоящем едином присутствии. Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем. Снимаем фиксацию разных логоических отработок. И мы благодарим Фа-Отца Метагалактики. И в этом огне возвращаемся в физическое присутствие. Эманируем весь стяженный и возожженный огонь в дом Фа Отца Метагалактики, 28-й дом Фа, во все изначальные дома участников данной практики. И развертывая стяженный и возожженный огонь в домах Фа Отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Значит, если вы отслеживали качество огня у чела, входящих в зал, то первый чело шел без всяких вариантов, просто чело. Второй чело шел с отработкой. Третий шел с наказанием. Все с логическим управлением работали замечательно. Значит, теперь вот это вот качество огня, его нужно как бы различать. Ну, по сути, различили в основной своей массе, да? И вариант отработки снимался, ну, со второго, да, который шел посредине, получается, да? То есть снимал, как бы огонь виделось, как снимается, как с головы уходит фиксация.
У меня подхалупия.
Там может быть именно, да, вот выражение огня, оно действительно проживается, как будто бы плечи тянет. Ну, как бы и проживание огня, вот как самого огня, вот фиксация на голове, да, и некая фиксация на ногах, но не связывающая этот огонь, да, а вот, ну, чуть-чуть как бы придерживающая, то есть некая трудность в пути есть, да. А вариант отработки очень серьезно проживался и на голове, и на руках, и на ногах, именно вот сжимающий такой, стягивающий эффект, когда трудно вообще его проживать. И действительно, тяжесть еще больше и больше проживалась. Так что в развлечении огня есть. Теперь можно отслеживать по ходу нашей жизни. Что-то где-то подобное появляется, мы знаем теперь, к кому обращаться. Хорошо, делаем перерыв небольшой.